С Матвей Гонопольский, журналист, с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Добрый день.
Я вот сегодня вспоминал, как путешествие по Португалии. Много лет назад читал вашу книжку «Кисло-сладкая журналистика». Мне очень понравилось, и я ждал продолжения. Наступило ли продолжение? Кстати, я хотел долго задать вопрос. Я не нашел пока. Не написали ли вы вторую часть этой книги?
Нет, я не написал. Дело в том, что когда я написал там остальные главы, то вдруг обнаружил, что не просто интернет активно вторгся в журналистику, но после этого началась некая лавина, которая закончилась тем, что теперь мы пытаемся понять, если можно так сказать, название главы «Журналисты и искусственный интеллект». Понимаете, книжку сложно писать, когда ты в процессе. Тем более все эти процессы, я имею в виду вторжение технологий в работу журналиста, они идут так лавинообразно, что просто невероятно. Вот вчера, например, я, который должен типа сидеть в доме престарелых, значит, и там кушать яблочко, да, вырезая сердцевинку, я вчера осваивал, как делать картинки с помощью искусственного интеллекта. Причем правильные картинки. Выяснилось, что несколько программ, одна программа, которая делает выжимку из того, что ты наговорил, ну, например, вот в нашем с вами интервью, а вторая программа настроена таким образом, это совершенно удивительно, я потрясен, она делает как бы тот текст, который ты должен назначить искусственному интеллекту, чтобы он сделал картинку. При этом я был потрясен. То есть это я должен ему сказать, что я хочу видеть на этой картинке. Но поскольку это постпродакшн, то он делает тайм-коды сам моего с вами, например, разговора. Да? После этого он формирует фразу. После этого я копирую эту фразу и назначаю искусственному интеллекту, причем не каждый искусственный интеллект соглашается сделать эту картинку. Например, фотографию Путина не все искусственные интеллекты там соглашаются. Они говорят, что, знаете, это популярный человек, мы не имеем права. Другие соглашаются. И после этого появляется картинка, и у меня остатки волос становятся дыбом, потому что я просто не понимаю, как это... Ну, то есть я понимаю, но знаете, как говорят... Он был настолько глуп, что не понимал, чего он не понимает. Это вот когда я читаю либо Мамардашвили, философа, либо когда, предположим, смотрю на алгебру, да, или какие-то формулы, связанные с космической физикой. В общем, короче говоря, понимаете, литература вообще, она должна иметь героя. Вот почему сейчас сложно написать, сейчас пишут в основном только антиутопии. А вот написать такого позитивного, знаете, колхозника Ивана, а сейчас колхоз ничего не значит. Написать, например, айтишника, пока книжка дойдет до издателя и появится в магазинах, айтишник будет уже уволен. Понимаете, нет героя. Нет героя, а когда нет героя, ты ничего не можешь... Героем остается физически сильный человек, типа «Крепкий орешек» или там... Шварценеггер, вот такие вот герои, понимаете, с мачизмом и мускульной силой. Поэтому я даже не знаю, напишу ли я когда-то продолжение, потому что я писал о ламповой журналистике. Журналистике микрофона, микшерского пульта, ручки в руках или компьютера и человеческих отношений. Таких, знаете, ламповых человеческих отношений. Сейчас все это дело, я не только, ну, как бы сказать, умерло. Это просто превратилось в совершенно другую сущность. Поэтому надо подождать. Я не знаю, хватит ли мне лет, чтобы подождать. Ну, у меня 7 книг, поэтому можно и другие книжки читать.
Но это интересно с той точки зрения, что я помню очень хорошо эту книгу. Как я уже говорил, я путешествовал по Португалии, читал ее в основном в автобусах. Она мне очень помогла в профессиональном смысле. И вот уже спустя много лет я понимаю, что по большому счету, несмотря на технологии, почти ничего же не изменилось. Вот сейчас я скажу, что я имею в виду. Что мы также берем интервью, мы также работаем в журналистике микрофона и микшерного пульта, просто на других платформах и на других площадках.
Нет.
Не согласны с этой точкой зрения?
Вы сами себя обманываете. Значит, вы живете не одним событием, вернее, не одним изложением событий. Я не знаю вашей технологии. Я про вас знаю очень мало, в том смысле, что вас все любят, это раз. Говорят, что у вас какая-то, ну, вот такая вот своя очень интеллигентная, она, это такая манера, знаете, очень интересная. Она не бывает у русских-русских. Она бывает у русских, которые родились за рубежом. Понимаете, да? То есть вы как бы, ну что ли, на вас налет. Вот знаете, как спреем каким-то сделали налет. И я просто не знал, откуда вы. Потом в интервью я узнал, ну что-то вы с кем-то говорили. И вы сказали, что вы никогда не были в России, потому что, насколько я понимаю, вы в Латвии, да?
Ну, я бывал вот. В России, но я никогда там не жил.
То вот, есть я так я вам хочу сказать, что то, что вы русский латвиец или латвийский русский, я уже не знаю, как сказать, вы сами этого никогда не поймете. Вы не можете ощутить, понимаете, вы не можете ощутить себя. У себя своего запаха нет. А другие ощущают, и это, понимаете, это слава Богу. Это не в смысле такой, понимаете, типа комплимент. Мы просто рассуждаем о том, что происходит. Что делаете вы сейчас? Вы не просто там, не знаю, посмотрели какую-то новость. Я не знаю вашу технологию. Вы зашли в соцсети, у вас есть, позвольте предположить, набор ваших любимых аналитиков, которые уже, например, там вот Путин сказал речь, вы подождали 2 дня, интересно, а что они по этому думают? Понимаете, мы не, как говорила моя мама, мы не семижильные. Дело в том, что мы не можем, например, посмотреть на путинскую речь, извините, вы вспомнили мой учебник, вы не можете посмотреть на путинскую речь сейчас только своими глазами, вы должны почитать Пастухова, вы должны послушать Портникова, поговорить с ним. Вы должны, например, Морозова, Орешкина. Почему? Не потому, что вы глупее их. Просто это другие люди с другим углом зрения на одно и то же событие. Понимаете, в чем дело? Вот. А это необходимо, знаете, как минимум для чего? Чтобы не сказать, я вот тут подумал. Да не вы подумали, а 3 дня назад Орешкин подумал. Понимаете, в чем дело? Вот почему вам приходится, это совершенно другая журналистика. Вот говорят, Венедиктов в свое время очень правильно сделал, когда он сделал программу «Особое мнение», она же появилась не сразу на эхе, когда он вдруг собрал всех, потряс своей бородой, с которой, как всегда, посыпалось, значит, волосинки, и сказал, все, сейчас не время новостей, сейчас время мнений. Понимаете? И это была революция. Вот почему эхо выжило. Потому что мы поняли, что мы живем в гостями. Может быть, единственное, что ваш канал как бы делает и похожим, и не похожим, там типа из-за вашего ведения или ведения ваших коллег с обычной традиционной журналистикой, это то, что вы живете... Извините, вы живете гостями. Понимаете? Вот, а все остальное, нет, это старая журналистика ламповая, забытая, ничего тут, идет борьба за аудиторию, все, есть YouTube, давай, как поляки говорят, жечь на плечи и давай вперед. Вот этим вы занимаетесь, понимаете? Есть у вас елочка, нет у вас елочки, это огромная работа по поводу захвата аудитории. Вы должны выиграть у других аудиторию. Вы должны найти не то, что свою нишу, а, я бы так сказал, свой стиль. Стиль своего изложения, стиль разговора с человеком, которого вы пригласили. Понимаете? Сейчас же каждый. Чем гениален YouTube? Общество равных возможностей.
Общество равных возможностей, но при этом огромная конкуренция, и, как мы видим, далеко не у всех получается. Здесь тоже есть свои...
Но у меня, например, не получается, потому что я поздно зашел в эту реку, понимаете? Потому что сначала был... Видите, у нас как-то... Мы не говорим про наших звезд, Владимира Путина, Дональда Трампа, мы что-то с вами углубились в это дело. Потому что, как вам сказать, быть первым – это крайне важно. Дело в том, что, ну вот, вы, наверное, заметили, я не знаю, хотя, может, у вас особый канал, я бы не сказал, наверное, что у всех сейчас, в том числе у вас, лавинообразно растет количество подписчиков.
А у нас оно у нас все время растет примерно одинаково.
В этом послушайте меня, победителей не судят. Я не контролирую и так далее. Дело в том, что кто раньше вступил в эту реку, тот и как это, кто раньше встал, того и тапки. Понимаете, я поздно вступил, поэтому вот у меня 113 тысяч и больше не идет, но... Я беру другу им, у меня банда. Помните, это какой-то анекдот, что мы банда. Значит, стоят три коротышки, мы банда. Вот, у меня моя аудитория, которая почти не меняется и так далее. То есть можно так, а можно так, а можно так, а можно так. Поэтому вы конкурируете, если раньше, например, на «Эхо» приходили все, понятно, да, и была конкуренция только гостями. Вот на государственное радио не пришли все, а к нам пришли все, и такие зелененькие, красненькие, серенькие, понимаете? То теперь вы конкурируете новостной лентой, гостями. Вам надо отстраниться от конкурентов с точки зрения смыслового разбора, понимаете, да? Вот все спрашивают, ну, например, стандартный вопрос. Иванов, скажите, как вы считаете? Считайте, когда закончится война? Вот. И Иванов в ужасе смотрит на вас и потом пишет, и этот туда же, понимаете? Поэтому, конечно, это сложный бизнес, и ему надо учиться и практиковаться и так далее, и так далее. Я вам рассказал очередные 5 глав книжки, которая не знаю, когда будет написана.
Ну, кстати, вот если я не ошибаюсь, по памяти цитирую, там у вас было размышление о блогах, и если я правильно помню, вы сказали, что это порождение сатаны интернета в той самой книге «Кисло-сладкая журналистика». То есть вы тогда уже предвидели то, что будет другая реальность, как я понимаю?
О, да. Я провидец на уровне Бабы Ванги. Понимаете? Нет, просто давайте скажем так. Человек есть человек. Все, что механизирует нашу работу, как принято говорить, имеет одну и другую сторону. Понимаете, вот, например, сейчас я экспериментирую со своим сыном, который оказался довольно талантливым и аналитиком и так далее, хотя он совсем молодой. Хвалю с гордостью. Понимаете, я его практически ничему не учил, я только объясняю ему азы и так далее, и так далее. И вот у нас с ними идут терки. Вот он, например, пишет статьи, которые охотно публикуют. Там и украинская пресса, и израильская пресса и так далее. Ну, всякое. И я все время держу его за горло и говорю, это ты написал, какая здесь доля искусственного интеллекта? Вот вам и ответ на ваш вопрос. Понимаете, потому что я не хочу потом краснеть, когда фактчекеры загонят его материал. И помните, да, как это делается? Как Пархоменко делал когда-то, помните, с этими докторскими диссертациями, когда подробно было показано, откуда их украли. Поэтому самое сложное сейчас – найти этот баланс. С одной стороны, это тебе позволяет… Ну вот, например… Мой сын никогда не учил русский язык. Он американский гражданин, он вырос в Америке и так далее, и так далее. Тут ему приходится писать... Ну, хорошо, когда он говорит с некоторыми ошибками, не знает некоторые слова, это ладно. Ну, прощается, знаете, в прямом эфире. Он иностранец. Ему говорят, да ладно, что-то с тобой. Что-то там хочет сказать, мы не понимаем. Но когда... Ты положил текст на бумагу, и вот выясняется, что, значит, он пишет части эти и так далее, а потом просит искусственный интеллект, во-первых, перевести это на русский язык, хотя он это написал на русском языке, да, поставить правильно запятые и так далее. Он не знает, хотя он смотрит эту передачу, что я пользуюсь некоторым инструментарием для того, чтобы его контролировать, потому что я не хотел бы потом краснеть. Понимаете? И на нем будет поставлена точка. Тут одна ошибка. Я всегда говорю, и, по-моему, в этой книжке, о которой вы вспоминаете, писал, что репутация делается всю жизнь, а одним неправильным поступком. Понимаете? И все. Вот как принц Эндрю. Дал, согласился на интервью. Я имею в виду британский сериал, BBC, там хорошо это показывает.
Да.
И вы помните, что он сделал одну ошибку, одну прописью, одну, 15 восклицательных знаков. Он не выразил сожаление. Он не сказал «простите». Понимаете? И все. И его репутация была уничтожена навсегда. Он где-то там живет. Финансово получше нас, но к великому сожалению. В общем, репутация – это такое дело, понимаете? А что сейчас в России творится с репутацией? Вот это вот. И вот смотрите, значит, можно даже, я имею в виду эффект Долиной, вот это вот смешно. Я не знал, что репутацию можно уничтожить дважды. Но сначала она уничтожила целую в засос Путина, а после этого она уничтожила истории с недвижимостью. Поэтому это вот такой абсолютно феноменальный случай. В общем, надо следить за собой. Понимаете? Следить за собой.
Ну, у Ларисы Долина ведь была еще история перед Путиным и перед квартирой. Это когда она детям рассказывала, как она нарушает правила ПДД, потому что может. И дети были удивлены, и взрослые, которые детей сопровождали. Помните, это была программа, кажется, «100 вопросов к взрослому». И она вот так честно говорит, да, я могу, и я это делаю, а вам не надо.
Ну, знаете, как не очень умная женщина, но абсолютно гениальная джазовая певица, ведь она начинала как джазовая певица, ей равных не было, просто равных. Я помню, я смотрел ее концерты, я ей дарил цветы и говорил, ну, мы с ней на «ты», мы очень хорошо друг друга знаем по прошлой жизни. Я говорил, Лариса, ну, вообще, что ты здесь делаешь? Ну, она, как Игорь Бутман, известный саксофонист, они решили, что саксофонистов и джазовых певцов в Америке много. А вот в России, если ты прислонютый к Владимиру Владимировичу, то получается гораздо лучше. Но даже когда тебя крышуют, в хорошем, самом лучшем смысле этого слова, потому что, вы знаете, Лариса, она же непременный участник даже знаменитого концерта к Дню милиции, Дню полиции, этого главного теста, как бы сказать, главного теста на то, приглашать тебя на корпоративы или нет. Ой, вообще, если говорить об этой иерархии, и вот теперь тут отменился концерт, там отменился концерт. Понимаете, они, может быть, она говорила эти слова вот в передаче «100 вопросов для взрослых», в том смысле, что карабкайтесь вверх, и у вас будут привилегии. Понимаете, почему? Потому что, к сожалению, в России жить честно – это жить бедно. К великому сожалению. Ничего не поделаешь. Так ты пойдешь. Потом без двух ног, зато ты пойдешь в Государственную Думу. А может, не пойдешь, потому что власть уже ощутила, что без ноги и без руки, они же знают главную русскую фразу: «За что я воевал?» Понимаете? Вот во многом почему война не заканчивается, вот во многом почему они вдруг испугались собственных инициатив, пускать их во власть и так далее. Потому что вот они освоятся, вот они сделают себе, поставят швейцарские ноги, костыли, руки американские. А потом они ощутят себя хозяинами жизни. Понимаете, сложная история, сложная. Я вот, знаете, я никогда не думал, что кино... Я не знаю, вы любитель кино или у вас нет на это времени?
Ну, умеренный. Я, как правило, у Антона Долина спрашиваю, что посмотреть. Так что.
Я в своих эфирах очень много говорю о кино. Потому что нынешнее кино достигло таких высот, особенно, естественно, американское, ну, теперь уже европейское подтянулось и так далее. Оно создает просто миры. Понимаете, вот «Аватар» там. Ну, хорошо, сейчас третий «Аватар» не очень хорошо пройдет. Сам Камерун сказал, что, ну, знаете, Время изменилось, он все клепал аватар. Понимаете, поэтому я очень рад. Вот. Но я прочитал, но суть не в этом. Я никогда не думал, что про Россию можно рассказать американским фантастическим сериалом, и о нем сейчас все пишут, что этот сериал может получить все награды. Я имею в виду продолжение, ну или вернее франшиза «Звездных войн» под названием «Андор». Я не знаю, смотрели ли вы. Я, как это, помните, знаменитая поговорка: «Приезжайте к нам в Чернобыль, и вы будете поражены». Если вы посмотрите этот сериал, вы в нем увидите, как работает империя. Вот это про Российскую Федерацию, как работает империя. Только там показано все, как она работает. Вот полностью, как она работает. Почему она так работает и почему она обречена на неудачу. Это невероятно. Вот поверьте мне, я уже не говорю о техническом уровне, о том, что все, ну это же «Звездные войны», все нарисовано, понимаете, как это сделано, сколько денег они потратили на это. Но, в общем, кино, знаете, кино превратилось сейчас из отражения жизни в предопределение жизни. Оно рассказывает нам, что может быть. Жаль только, что в Кремле его не смотрят. Потому что в этом фильме показано, что империя обречена на неудачу, потому что она не может все контролировать. Понимаете? Ну, не может. Ну как? Там же все доведено до абсурда. То есть, знаете, это смешно. Появляется планета. Планета, вы видите планету. Она вся усыпана какими-то городами. И написано: планета такая-то, внимание, столица галактики. Представляете? Наша галактика, оказывается, ее уже всю захватили, ну, так сказать, уже все поделено, и в ней есть столица. Вы понимаете, это же абсолютно гениально в том смысле, что, ну, вот если ты захватил всю галактику, я сейчас говорю про Россию, понимаете, я не говорю про кино. Если ты захватил всю галактику, а там все время идут разговоры, какая планета, тот говорит, Муар. Тот говорит, а кто там живет? Он говорит, муарцы. Он говорит, а вы что-то про них знаете? Он говорит, ну ничего не знаю, у них там полезные ископаемые какие-то. Он говорит, надо этим заняться. Понимаете? Вот и смысл существования империи. То есть, ведь гениально, вдумайтесь, галактика, миллиарды звезд, триллионы планет. Даже если на одном триллионе живут существа, то они живут по своим правилам, понимаете, да? И вдруг есть столица галактики, где какие-то люди говорят, почему они не выполняют наши правила? Надо ввести туда войска.
Ну, так получается, невероятно. Расширение ради расширения, когда не нужны там какие-то территории, но на самом деле нужны территории, потому что если империя перестает расширяться, то она перестает существовать.
И бесконечный аппарат насилия. Пошлите туда, и пусть они... Как? Там еще не навели порядок? Ну ладно, бог с ним. У нас же вроде типа политический эфир, да, когда будет конец войны.
Да нет, мне на самом деле очень интересна тема «Звездных войн» в этом контексте, потому что если вернуться к классическим «Звездным войнам», и вот Дарк Вейдер, история человека, который олицетворял зло, а в конечном итоге оказался добром, потому что мы помним, как он поступил уже непосредственно с императором. А всегда ли в империи запрограммировано некое такое чеховское ружье, что вот есть зло, которое в какой-то момент, оно не становится добром, но оно может обернуться против другого зла. История с Пригожиным, который не дошел. Зло против зла, но он проиграл. Ну вот, Дарк Вейдер, грубо говоря, запрограммирован в такой всегда расширяющейся империи.
Понимаете, в чем дело? Это фильм своего времени, те «Звездные войны». Дарк Вейдер — это попытка, ну, показать, что, вы знаете, это есть такое в американских фильмах, что даже плохой герой, он в конце концов осознает. Но там есть другой герой, его начальник. Вот это Владимир Путин. Потому что этот человек, это такое, ну, так сказать, абсолютное зло. То есть Дарт Вейдер, он, ну, превратился, да, то есть он типа что-то понял, причем они не знали, как это сделать, поэтому они сделали на сыновних связях, то есть через семью. А вот его начальник, помните, который разворачивается в таком сиянии, вот это Владимир Путин, это такое абсолютное зло, абсолютно метафизическое такое. Я, знаете, я в своих эфирах говорю, что, возможно, это такое божественное испытание. Я агностик, я неверующий, но, в принципе, это такая... Ну, знаете, есть такой, так сказать, биологический закон, вы знаете, да, существование живых существ, если говорить просто, что нас все время атакуют там вирусы и так далее, вот все вот это нас атакует, плюс плохая погода, плюс кости болят собственные, как говорил Эдуард Николаевич Успенский, ноги трясутся, волк там жаловался, волк, ноги трясутся, хвост отваливается. Вот, значит, хвост отваливается. Но это дает нам возможность выжить. Но поскольку всех на Земле били, но все как-то выжили, понимаете, да, в той или иной степени, то тут есть, поскольку мы не знаем, как эта жизнь устроена, является ли мы трехмерной проекцией, ну, вы знаете, тут сейчас разные истории, являемся ли мы роботами, являемся ли мы, ну, и так далее, и так далее. А есть такая штука. Вот для меня Владимир Путин – это некое порождение дьявола, а может быть, сам дьявол. Только он этого не осознает. Знаете, вот как «Нечто», помните фильм «Нечто» знаменитый? Когда в тебя что-то заползает, и вот в него заползло в 2004 году, и он превратил... Он не человек для меня. Потому что, когда на этой прямой линии, помните, там девушка спрашивает его, по-моему, я смотрел по отзывам, она его спрашивает, нет, какой-то мужик иностранный, вам не жалко вот этих людей, которые погибли, украинцев и русских? То вот это существо, оно отвечает, вот существо, не, это не человек, человек не может так ответить. Существо это отвечает, сейчас точный ответ. Но знаете, не мы первые начали эту войну. Ну хорошо, тебе не жалко украинцев, кто они там такие украинцы? Но в конце концов 1 100 000 куда делось русских? То есть, понимаете, это такое вот... абсолютное перерождение. Ну и бороться с ним надо, соответственно, чеснок в одно место, осиновый кол и так далее. Европа пока не очень это понимает, но если говорить о войне, вот если так, знаете, мы плавно перешли, то им придется замарать себя кровью, им придется вступить в эту войну. Вот по последнему, вот то, что у меня есть, да, я могу сказать, значит, на что согласна Россия после встречи Дмитриева и, значит, американцев? Значит, она согласна зимой прекратить энергетические удары, если, подчеркиваю, я люблю это дело, если киевский режим, если киевский режим тоже перестанет стрелять. А второе, они неожиданно согласились, ну еще раз, это профанация, они ни на что не согласятся в результате. Они согласились на вот эту демилитаризованную зону, которая в Донецкой области, чтобы там была экономическая зона, чтобы там Трамп Тауэр был построен, но при условии, что он будет контролироваться российскими войсками. Ну, в общем, короче говоря, война идет, война, и она никак не остановится, потому что это нечто, ему не жалко никого, понимаете, ни чужих, ни своих. Ну, здесь мы много можем говорить о покорности народа, о том, что, по сути, Герасимов прав, когда он сказал о том, что за последнее время записалось 410 тысяч значит, в российскую армию контракт. Ну, вот вдумайтесь. Ну, зарплаты нет. Значит, надо пойти убить украинца, получить деньги. Понимаете? Потому что только нечто может чем-то опоить, правда, готовый к выпивке подобной жидкости народа, который бы перестал воспринимать соседний народ как людей, как братьев во Христе, во... Понимаете, да, вот полностью. Киевский торт. Я люблю киевский торт, но вот убью тех, кто его делает. В общем, короче говоря, все вот эти вот разговоры о прекращении войны – это глупости, и на это не стоит обращать никакого внимания. И для меня самая большая – две загадки нынешней жизни. Первая загадка – кто из мистер Путин, с какой планеты он прилетел, да, и порождение какой грязи во всех смыслах этого слова он является. – А второе, что будет делать Трамп после того, как его в очередной раз покажут средний палец? Других проблем с украинской войной не существует. Украинцы жучат россиян, россияне бомбят украинцев. Все штатно, как любит говорить Герасим.
А вот опять же, если провести аналогию с фантастическим произведением, перекинуть мостик от Лукаса к Артуру Кларку, он написал «Конец детства», и была экранизация, мини-сериал, в котором... Там немножко другая история, но мне кажется, очень показательный момент, когда инопланетяне вышли на контакт, и они сказали: «Мы обеспечим вам век процветания». И действительно сделали лучше. Но потом мы вас уничтожим. Просто уничтожим как вид, как планету и так далее. И слово свое они сдержали. Вот наблюдая за тем, что сейчас происходит, мы не подошли к той самой черте, когда, условно говоря, маски сброшены. Там же почему инопланетяне долго не появлялись перед людьми? Потому что еще вот как раз... Кто похож на дьявола? Он говорит: вы удивитесь, испугаетесь, когда меня увидите. И они увидели дьявола, когда он появился во всей красе и сказал: это я, вот мы вам обеспечиваем некое благосостояние. Трамп обещает великую Америку. Опять же, да, у меня эти аналогии возникают, потому что я сделаю Америку великой. Вот мы не идем к тому, что у Кларка. Вот сейчас мы переживаем некий период, возможно, он растянется во времени, перед вообще глобальным, ну, сменой всего. Я не знаю, как эта смена произойдет.
От чего?
Кто-то запустит ракеты. Ну, у нас есть потенциал для того, чтобы, грубо говоря, если не уничтожить всю планету и весь вид, ну, сделать так, что у нас возникнут очень серьезные проблемы. Вернемся в первобытный строй, возможно, еще что-то. Это не последняя глава, мы просто наблюдаем сейчас
нет,
некий
это
пролог.
Не последний. Нет, нет. Это, во-первых, не пролог. Пролог начался...
Эпилог.
Это не эпилог, потому что все всегда думали, что именно их время, боже, чем закончится и так далее. Моя мама так говорила, мой отец так говорил. Вообще, я вам хочу сказать, что несколько раз, ведь не зря был сделан фильм «Похороны Сталина». Ведь в этом фильме, причем фильм сделанный поэтом, понимаете, он почему сделал этот фильм? Он хотел показать эпичность, когда рушится мир, а смерть Сталина была обрушением мира. Но оказалось, что это не обрушение мира, а обрушение привычного мира. Я в этом смысле оптимист. Я считаю, что то, что происходит, это вот то, что мы с вами говорили по поводу вирусов. Ну, понимаете, Путин – это гадкий вирус, но... Он более понятный, вот если сравнивать его, например, с, ну, не знаю, с эпидемией чумы, или, например, с вот этим, ну, то, от чего, как называется, то, от чего все сейчас умирали.
Эбола, если такое.
Нет, ну хорошо, эбола и вот последнее, что там было.
Коронавирус.
Коронавирус, да. Понимаете, это все понятно. Взял под микроскопом, посмотрел и вылечил это. Просто иногда бывает, ну вот знаете, Британия, например, в ней была сонная болезнь. Значит, это было в 20-е годы, люди засыпали по непонятной причине, в основном лондонцы. После этого они просыпались, некоторые так и не просыпались, но у них уже было измененное сознание, они были заторможены и так далее. Понимаете? Есть какие-то, не знаю, эпидемии веселья. Вот непонятно, понимаете, это что-то вот такое, да? Вот мне кажется, вот Путин сродни этому. Но, да, это непонятный вирус, но понятно, как против него бороться. И Европа сейчас делает это, и Украина. Вооружайтесь. Самое главное, вот когда ты, знаете, боишься укола, Вот боишься укола. У меня тут вспоминаю смешной случай. Опять же, про Сашу, его сына. Ему когда-то вырывали зуб, а он не хотел, чтобы ему вырывали зуб, потому что он считал, что будет болеть страшно. Значит, он сидит у зубного врача. Это было в Киеве. Я сижу в коридоре, потому что врачи меня выгнали оттуда. Я сказал, только я смогу его успокоить. Они говорят, не волнуйтесь, поклацав клещами. Мы знаем, как успокоить, и показал огромный конский шприц из фильма «Операция Э». И дверь закрылась. Я слышу там какое-то бормотание, потом оно злобное, потом крики, визги. Потом дверь открывается, один из врачей злой, расстроенный выходит, и я вижу в кресле Сашу, он маленький был, который вот так поднял два пальца, смотрит на врача, который стоит с клещами, и говорит: «Послушайте, давайте договоримся». Вы можете? Давайте договоримся. То есть высокие переговоры. Значит, тут договариваться не надо. Здесь надо понять, что это Великая Отечественная война, помноженная на Вторую мировую войну. Что, как я уже сказал, перед нами человек, который все-таки действует по принципу, где границы России нигде не заканчиваются, который, как правильно говорил Венедиктов, он первый это сказал, за что ему большая шоколадная медаль с дыркой внутри, куда виски залито, который однажды пришел после какой-то закрытой встречи, где был Путин, и сказал: он прекрасный тактик, но никакой не стратег. Иногда это выручает, пока он в лобешнике, я имею в виду не Путин, не Венедиктова, Путин не получит. Ведь мы с вами не знаем цели этой войны. То он говорит, например, что фашизм украинский, потом он говорит за Донецкую область, теперь вы видите, у него появилась Новороссия, да? Потом вдруг в последнем выступлении он сказал, что мы требуем вывода со всех четырех областей, которые мы за... Понимаете, это вот такое, ну как вам сказать, как в математике, плавающая точка. Вот, или как электрон, который одновременно везде и одновременно нигде. Вот такой вот Путин. Поэтому, как бы, опять же, как говорила моя мама, суду все ясно. Это существо должно быть уничтожено. И, понимаете, вопрос не в уничтожении этого существа, а ведь это закуклившийся путинизм, который система ценностей и взглядов. Потому что это не просто Путин, это иерархическая лестница не только миллиардеров, которые окружают его, это не страшно. У них можно там забрать бабки, дать им бабки, это не проблема. Проблема в том, что народ очень долго, и это вообще так, Германия, вот я сейчас нахожусь в Германии, я хочу вам сказать, что сколько лет уже прошло, но отрыжка, так сказать, определенных взглядов, она и тут существует. Хотя Германия сделала, вы знаете, огромную работу. И каялась, и винилась, и антинацистская пропаганда и так далее. Но русские-то не европейцы, они же никогда не винятся. И вот это вот действительно Бабченко прав, ров с крокодилами. Я не, ну, то есть я согласен, вот Зеленский ярко выступил против Макрона. Вы знаете, у Макрона появилась идея общаться с Путиным.
Да, Макрон сказал, что это будет в обстановке прозрачности для президента Украины. Вот это он проговорил.
Так дело же не в этом. Там не будет заговора. Там будет очередной, как это, пиндык, да, вот это вот, пиндык, да, под задницу Макрону. Что он хочет от него? Что он от Путина хочет? Что ты от него хочешь? Можешь сказать, если прозрачно все? Ты хочешь обратиться к его человеческим чувствам? У него нет человеческих чувств. Потому что он не человек. Ты хочешь заинтересовать его французским бизнесом? Так его уже Витков заинтересовывал миллиардами. Путин сказал, мне не надо, понимаете? В общем, короче говоря, все это пустое. Остановить войну можно, ну, двумя способами. Сейчас, на мой взгляд, первый способ более такой, ну, как сказать, он чуть протяженный во времени, но может сработать. Это Трамп плюс Конгресс плюс Сенат 500%, ну, вот эти легендарные 500% на все. Это давать хорошее оружие Украине. Украинцы, кстати, гениально придумали топить корабли в нейтральных водах. Все так красиво. Вот она была и нету, как в песне «Снежинка» советской. Но это длинно. Понимаете, украинцы же на счет, их же нет. Ну, мало. А второй вариант – это вступление Европы в войну, не дожидаясь мирного соглашения. При этом они так орали, что они войдут после мирного соглашения, что Путин там молится на Афоне и говорит, да я никогда мирное соглашение не заключу, потому что они же уже объяснили, что они войдут. А как я тогда буду продолжать войну? Поэтому шкуркой, тушкой надо продолжать войну по одной ракете в день, даже когда ракет не будет. Ну, какую-то ракету запустить, вот тебе и война. Бесконечно отказываться, бесконечно лгать и так далее. Потому что закончить войну для Путина сложнее, чем ее продолжать.
А диагноз? Вот мы с вами обсудили вирус, и если посмотреть на то, ну, насколько это такое разнообразное сообщество, ни живой, ни мертвый, как говорят про вирусов, наверное, это как раз уместное тоже определение в отношении Владимира Путина, но мы видим, что далеко не каждый вирус поддается лечению. Некоторые вирусы можно сдерживать, как, например, вирус иммунодефицита человека. Да, с ним научились жить и научились его сдерживать, но вылечить его, к сожалению, пока до конца нельзя. Есть вирусы, которые слишком опасны и очень быстро уничтожают своего носителя, и поэтому не могут распространяться. Поэтому лихорадка Эбола всегда локализована, ограничена, и носители просто не успевают. А есть грипп, который циркулирует постоянно, каждый год, убивает, к сожалению, тоже, но в пропорциях, там, в процентах, может быть, это не так много, хотя каждая человеческая жизнь имеет ценность, безусловно. И вот если мы берем Путина, вот правильно ли поставлен диагноз в отношении этой сущности, давайте я так использую эту формулировку.
Вот то это спасибо вам, потому что вы отошли от понятия «человек». Все-таки человек имеет четкие характеристики, как и другие понятия, типа мирный процесс, соглашение о перемирии, понимаете, есть много такого, что имеет такие, как бы сказать, понятийные рамки. Дело в том, что вы правы, считая, ну, поскольку он сущность, он не покоряется. Понимаете, нет одной вакцины. Тут нужно симптоматическое лечение, как говорят в медицине, да, когда уже ничего не поможет, А симптоматическое лечение, оно простое. Его очень не любят россияне, и российская оппозиция этого не любит и так далее. Понимаете, есть так разбираться, но на это просто времени нет. Мы можем с вами в отдельной передаче поговорить о, так сказать, генезисе российского порока, если можно так сказать. Он заключается вот в том, что в фильме «Андор», когда ты захватил всю галактику, когда ты болеешь только одной болезнью, которая называется болезнь пространства. Понимаете, ведь Россию, вот для меня, например, самое большое зло в России, начиная с 1917 года, хотя это раньше было и в царское время, вот эти бомбисты и так далее, это большевизм. Вот именно так называется, чем Россия, потом Советский Союз, потом опять независимая Россия и так далее болели. Боязнь гигантомании. А поскольку это сопровождалось абсолютной нищетой граждан, то вы знаете, что вот это мы не сеем, не пашем, не строим, мы гордимся общественным строем. Вот когда у тебя ничего нет и дырявые трусы, и ничего не будет, и ты ничего не можешь сделать, но тебе говорят, что взяли остров Даманский, ну, то ты этим гордишься, ну, хоть что-то. Что там это остров Даманский? Русские же не знают, что этого острова больше нет. Сколько там полегло, и русских, и китайцев. Я считаю, что видоизменить Россию вот в нынешнем ее состоянии, в нынешнем ее географической константе изменить невозможно. И в этом нынешние россияне, они не виноваты. Потому что русская история – это история крови. Вот после уничтожения Новгородской республики, которая, собственно, два светлых пятна было в российской истории. Новгородская республика – первая попытка сделать какой-то, ну, я не говорю демократическую установку, ввести логику жизни с помощью элементов демократии, хотя слово демократия они не знали. Ну, Иван Грозный пришел и так далее. После этого он сделал то, что делал Путин, который сейчас, вот иногда спрашивают, наверное, у вас есть такой вопрос, а как поживают российские элиты? Они хорошо поживают, потому что их нет. Потому что он опричниками заменил российскую элиту. Иных уж нет, а те далече, понимаете? Кстати, это хорошо, это альтернативная Россия, это такой остров Крым. Понимаете, только в другом смысле. Поэтому, но вы понимаете, вечная кровь, набеги татаро-монголов, потом бесконечный царизм, унижение и так далее. Ну, вот все, вот это вот, вот то, что, понимаете, это же не один период. Посчитайте с Новгородской республики, сколько-то времени прошло. Поэтому я думаю, значит, первый способ это должен вырван быть зуб империализма, который в данном случае ассоциируется, сублимируется в Путине. Когда российская оппозиция, восхищенная собой, ходит по Германии и носит таблички «Путин, уйди», понимаете? Они, конечно, никак не воздействуют на господина Путина, но, по сути, они правы. Русское общество, оно такое. Пришел Горбачев – хорошо, пришел Путин – хорошо. Поэтому как царь, так и псарь. Но для того, чтобы окончательно, вот тут я вступаю на очень самому мне не нравящуюся поверхность. Российская Федерация должна стать меньше. То есть должна быть Московия. Московия. Ну, это просто мое предположение. Понимаете, вот я давно, вот вы живете в Латвии, я давно не слышал от Латвии заявление, что границы Латвии там, где остановится латышский солдат. Что-то я не знаю. Наверное, я плохо смотрю латвийские новости. Понимаете, вот эта гигантомания, она приводит к тому, что ты смотришь только наружу своей жизни. А ты должен смотреть внутрь. Я наизусть знаю все советские песни коммунистические, да? И вот это вот то, что на кремлевских концертах, ну, например, раньше думай о родине, а потом о себе. Почему так? Почему так? Почему это о родине? А разве родина это не я? Понимаете, и все это, наверное, так или иначе произойдет. Просто это, наверное, был бы лучший способ. Критики, безусловно, вы знаете, есть очень много людей, которые призывают к разделу России и так далее. Я сейчас не говорю российских пропагандистов, но критики говорят, а вы понимаете, что там начнется? А у меня простой вопрос, когда развалился Советский Союз, что там началось? Началось только одно. Правдами и неправдами погнали русских. Это позорная история, например, в среднеазиатских республиках. Но у меня вопрос, а почему они их погнали? Вы же человек молодой, вы не знаете некоторых нюансов. Когда, господин Родионов, вы ходили под стол, я молодой, ездил с эстрадной бригадой, как ведущий, я так начинал, ну, вообще свою жизнь, так получилось, по всем республикам Советского Союза. Вы знаете, что было в каждой республике? Вот я задаю вам загадку. Что было в каждой союзной республике в центре города одно из самых красивых зданий?
ЦК там какой-то местный, нет? Там памятник
Ничего
Ленина?
Ничего подобного. Вы не догадаетесь.
Окей. Памятник Ленина был в каждой советской республике?
Нет, я говорю про здание. А теперь правильный ответ. Дом офицеров. И мы выступали не для местного населения, а мы выступали в доме офицеров в зале. И обязательно там находился русский, ну, советский, русский военный контингент. Вот вам и вся правда про дружбу народов в советское время. Понимаете? Или, например, глухой район Азербайджана. Вот про это надо написать. На границе с Ираном. С Ираном, по-моему. Ветер бешеный по улицам. Маленький городок приграничный. несется какие-то обрывки бумаги и так далее. Мы хотим кушать, зашли в кафе. Кафе, прилавок, и стоит радиола Спидола. Радио. Сидят два азербайджанца, ну такие азербайджанцы, знаете, вот прямо у границы, да? И знаете, какая песня оттуда звучит из радио? Песня такая, то есть сначала по-азербайджански, а потом такая песня. Знаешь ли ты русский язык? Ты должен знать русский язык. Балалайки. Русский язык, это дверь в мир. Дверь, это, понимаете? Человек поворачивается к нам, мы говорим, у вас есть что-то кушать? Он смотрит на соседей, там двое сидят, соседи. Кушать хочет. Он поворачивается и говорит, кебаб будешь? Вот и все.
Ну а сегодня, ведь у Путина нет этих ресурсов, нет этих инструментов. То есть можно объявить себя империей, но это как, не знаю, графиня бесприданного, хотя слишком благородно получается. Ну то есть у него нет инструментов для того, чтобы обеспечить функционирование
У него
империи.
есть инструмент. Этот инструмент армия и Росгвардия, это с одной стороны, потому что это внутри Российской Федерации. А второй инструмент – централизация денег. Понимаете? 3,5 миллиарда долларов получает Кадыров на свое жилье, ну, жилье своей республики в Чечне. И он признается с бородой своей, с вот этим, как он там говорит, вот это словечко, которое он бесконечно повторяет. Он говорит, мы без России ничего. Потому что вот этот механизм, сначала мы все деньги отправляем в центр, а потом возим в чемоданах, и после этого нам дают деньги, а теперь не надо в чемоданах, теперь за лояльность. Принцип российской власти. Тебе дают республику, чтобы там был порядок. Все. Поэтому какая проблема? Посадить кого-то. Подкинут, посадят. Нет, ничего не работает, Вадим. Ничего не работает. Ничего. Работает только одно. Силовое выдергивание Владимира Путина как лидера власти. Даже если придет какой-то там вот из этих, знаете, столетних дедов, новая метла по-новому метет. Ну вот представьте себе, да, мне исполнилось 100 лет, я был помощник Путина, теперь я пришел там, не козак вот это, которого сейчас лепят из него, так сказать, миротворца великого, хотя есть слухи, что такая, знаете, альтернативная мягкая история и прочее, прочее. Нет. Новая метла по-новому метет. Вот я в этом убежден. И мы с вами видели, как сгенерировался Горбачев, который был из своих. Который, ведь главное, это четкое ощущение, вот это нечто путинское, оно уходит, а ты человек. И к тебе приходят и говорят, ну, у нас денег нет, и вообще это самое, может, санкции отметим? Да, отменим. И ты тогда говоришь, да, отменим. В этом смысле поучителен американский фильм, я не знаю, смотрели ли вы его, который обо всем этом рассказывает. Фильм «Враг мой». Не видели?
Я слышал о нем. Нет, я не
Да.
смотрел, но
На чем
слышал.
там суть? Там человек попадает на планету, у него корабль испортился, насколько я помню. И еще другой, знаете, с рогами, ну, какое-то такое жуткое. И они устраивают войнушку. Они стреляют, мочат друг друга полфильма. Потом вдруг вот этот, который с рогами, он чего-то перестал стрелять. Этот заползает, еще раз, друзья, говорю по памяти. Этот заползает в пещеру, чтобы его грохнуть, наконец-то. Может, он его ранил. И вдруг выясняется, что вот это с рогами, она на сносях. И она рожает такое же маленькое с рогами. Но при родах она умирает. И вот он стоит и держит в руках вот такое существо, которое показывает ему. Понимаете? Вот и все. Вот вам и враг мой. Поэтому враги, враги, а жить надо, кормить надо, чтобы трамваи работали. Понимаете? Поэтому любой новый будет другим. И вот с ним-то Макрону нужно и договариваться, а не с Владимиром Путиным. Просто у них там в Европе идет чемпионат крутости. Понимаете? Знаете, поскольку вы... Ну, книжка Станиславского «Моя жизнь в искусстве».
Я так в вот предлагаемых европейских... обстоятельствах, да.
Да. Так европейские лидеры все пишут книжку «И моя жизнь в искусстве». Понимаете? Бабки давайте больше Украине. Оружие давайте. Патриотизм никто не отменял. И когда немцы сейчас, вот это прошел, стоит такой мудак немецкий, по-моему, немецкий, который говорит, не, я лучше буду жить под Путиным, чем пойду воевать. Ты в окопе, Чмурло, когда-то сидел... Твою маму будут насиловать на столе русские солдаты при тебе. Я на тебя посмотрю, как ты будешь царапать лицо свое. Вот такая вот история. Только это может остановить войну.
Но Ёшка Фишер, бывший министр иностранных дел Германии, если не ошибаюсь, сказал недавно на вопрос, вы что хотите Третьей мировой войны, если будете вступать с Путиным, сказал, выйдите отсюда на коленях. Это фраза о Ёшке Фишере, этому человеку, который сказал про то, что не нужно начинать.
Ну, что я могу добавить к тому, что вы сказали? Понимаете, вот говорят, что то, что сейчас происходит, это, ну, такая, как бы сказать, игра больших чисел. Понимаете, это число пи там только не 3,14. Там миллионы и миллионы знаков. Так и сейчас. Это большая политика. Причем я хочу вам сказать, что эти ребята, которые работают над разработкой всего этого, они не лохи. В нашем понимании, понимаете, нам бы хотелось бы, чтобы быстрее война закончилась, но не получается. И в каких-то вещах я могу восхититься американцами, особенно Рубио. Они стоят насмерть, они не идут ни на какие... ни на какие уступки. А Трамп говорит, нет, мы не будем определять количество украинской армии. Нет, мы не будем решать, хотя там идут переговоры, но это переговоры, понимаете? Это не удар кулаком по столу и, так сказать, а ну давайте выходите из этой территории. Вот американцы сидели-сидели, высиживали дипломатическое яичко, и вдруг у них появилась версия, вот как я вам сказал, что... Путин на нее якобы согласен, это такая демилитаризованная зона с Трамп-тауэром посередине этой демилитаризованной зоны. Понимаете, это неплохо, это может рассматриваться как рабочий вариант. Почему? Потому что это помогает сохранить лицо Украине, Зеленскому, и самое главное не Зеленскому. Самое главное украинским гражданам, очень многие, которые рассуждают об Украине как о, я бы так сказал, одном игроке, то есть Зеленскому понравилось, Зеленский согласится, Зеленский не согласится. Да нет, есть украинские граждане, которые, собственно, может ошибочно, может быть не ошибочно, породили Зеленского как президента, которые устраивали Майданы, которые, когда Зеленский наехал на антикоррупционные органы, вышли с картонками, но эти картонки изменили судьбу страны. Антикоррупционные органы получили независимость, а господин Ермак ушел. Кстати, о птичках. Вы этого не знаете, а я вам скажу, потому что это новость. Знаете ли вы... Сейчас, я ищу эту новость, я ее засейвил для своей передачи, вам интересно будет это узнать. Значит, секунду, извините, просто это важная информация. Ну, где это? Убили этого человека в России, покончил с собой актер. Сейчас, кстати, большие разговоры по поводу памяти Ника Булгакова в Украине и так далее. Это все вот то, о чем я сегодня буду говорить. Короче говоря, не могу найти, но... Оу, слушайте, у меня начинается мой эфир. Сейчас я отвечу... Секунду. Простите, Вадим, одну секунду. Иду.
Давайте я пока вы ищете, просто напомню нашим зрителям, что можно поставить лайк, можно подписаться на канал, в том числе на канал Матвея Гонопольского, сделайте это, если еще не подписались. Ну и каждый ваш лайк важен, нужен, алгоритмы так устроены, так работают, что способствуют продвижению. Так что присоединяйтесь.
Да, послушайте, я не могу найти это там далеко, это надо искать. Знаете, что получилось? По сообщениям полуподтвержденным ушли все помощники Ермака. При этом такие люди, которые очень известные, которые медийные, которые вот принимали участие в том числе и в ваших эфирах.
Михаил Подоляк остался, мы сегодня с ним говорили как раз. У него там ничего не поменялось в глобальном смысле.
Очень хорошо, он выполняет свою работу.
Ну что ж, спасибо вам большое, будем вас отпускать и благодарим вас за этот разговор и за участие в нашей программе сегодня. До следующей встречи и всего вам доброго.
Если она состоится,
ну,
потому будем. Что я как заведующий Украиной, у вас где-то там 75-й. Но посмотрим, может быть, это зависит от интереса. Спасибо вам большое, спасибо вашим зрителям, и я использую служебное положение в личных целях. Можно?
Да, пожалуйста, конечно.
Дорогие друзья, это канал Грэм, абсолютно отстойный канал. Не смотрите его. Тем более, что я сейчас быстро бегу на свой канал, называется Матвей Гонопольский. Ну что вам на этом канале? Вот сидит этот, никогда в России пару раз был, ничего про русскую жизнь не знает, паразитирует, елочка у него. Вы никогда на этом канале истину не узнаете. А вот на моем канале вся правда. Вадим, спасибо вам большое, с вами так интересно. Все, спасибо вам большое, давайте до встречи.
До встречи, спасибо вам, да, мы идем дальше.